Мы продолжаем статью Барасулам из книги «Каббала для начинающего», страница 25. Статья называется «Суть науки Каббала». Та часть, которую мы учим, называется «Язык каббалистов». Это язык ветвей. Мы говорили о том, что мы находимся в этом мире. Над нами есть высший мир. И оттуда мы приводимся в действие. Все, что есть в этом мире, находится в соответствии с высшим миром, только в другой материи. Все детали, все компоненты, все, что составляет этот мир, все его части, и части не только в неживом растительном, животном, говорящем, но и в мыслях, в желаниях, во всем, что есть во внутренней части, внутри человека, силы. Все это исходит свыше. Строится здесь, образует нашу материю, управляет нашей материей. То, что находится наверху в высшем мире, называется корень. То, что находится в соответствии с ним в нижнем мире, называется ветвь. Каббалисты, которые представляют собой, являются людьми, которыми мы хотим быть, люди, которые приходят к осознанию высшего мира, они раскрывают для себя высший мир, видят духовную действительность, видят, как оттуда приходят к нам силы, приказы. Этот мир, это, в общем, он приводится в действие через это. Это как будто бы мы открыли, чтобы за каждым есть сила, которая движет им, просто как рука в перчатке, как марионетки в театре марионеток, которые, или куклы, которые одевают на руки, или с помощью ниток. Так и мы, как нам рассказывают каббалисты, приводимся в действие тоже из высшего мира. И для этих сил, этих программ, которые в высшем мире, нет имен. Но когда мы раскрываем эти силы, которые в высшем мире, и видим их результаты в этом мире, то мы согласны их результатам, этих сил, так эти силы мы тоже называем теми же именами. И на основе этого каббалисты придумали для себя каббалистический язык. Для каждого духовного корня у него есть материальная ветвь, которым управляет этот духовный корень. И, конечно, знать этот язык, понять его, осознать можно только тому, кто находится одновременно в двух мирах. Но что у нас есть от этого? У нас от этого есть, что если мы стремимся тоже прийти в духовный мир, то мы учимся этому языку ветвей, мы захотим, если мы постараемся увидеть через этот мир, через то, что нам кажется на этом языке, эти слова, в этих словах, духовные силы, а не части в этом мире, которые называются такими именами, а силы, которые управляют этими вещами в этом мире, то мы постепенно от ветвей поднимемся к корням. Вызовем из корней свет, окружающий свет, который возвращает к добру, и придем к осознанию корней. Поэтому язык ветвей — это не просто язык для того, чтобы читать. Мы все равно не понимаем то, что мы читаем, потому что они имеют в виду силы, духовные действия. Но если мы через это как будто будем стремиться снизу вверх подняться через все эти связи между ветвями и корнями, то у нас есть возможность прийти к высшему миру. Поэтому каббалисты пишут книги и друг для друга тоже, и для нас. Когда они пишут друг для друга, то они как будто хотят поделиться между собой всякими своими знаниями, что они раскрыли в высшем мире, потому что, в общем, это раскрытие высшей природы. Каббалист, он как ученый в высшем мире. И тогда есть в этом то, что они пишут друг для друга, что каждый обогащается и приходит через это к достижениям, постижениям еще большим, еще больше влияет, еще больше передает свет в мир. Но для нас это просто средство для духовного подъема. Давайте почитаем об этом. Страница 25. Язык каббалистов – это язык ветвей. Что означает, что он создан на основе указаний, полученных ветвями от их корней, которые являются примерами, обязательно существующими в высшем мире, потому что нет у тебя никакой реальности в нижнем мире, которая бы не происходила от мира высшего по отношению к нему. И это как печать и отпечаток, как сказано выше, что таким образом корень, который находится в высшем мире, обязывает ветвь, которая находится в нижнем мире, так, чтобы раскрылась вся его форма, его свойства, как сказали мудрецы. Мазаль, который находится в высшем мире, который относится к травинке в нижнем мире, бьет ее и заставляет ее расти, как она должна расти. И таким образом мы находим, что каждая ветвь в этом мире определяет четко пример, который находится в высшем мире. То есть из высшего мира к нижнему миру не приходит ничего хорошего. Приказы, которые приходят оттуда вниз, они все приходят как удары. Бьет его и говорит «расти». Поэтому не надо ждать, что в нашем мире будет что-то хорошее. А от того, что мы будем соотносить себя с процессом роста, духовного развития, то, что это высшая сила, которая называется ангел, хочет от нас, поймем это, и пойдем вместе с ней, согласимся с ней, с этой целью, которую она хочет, чтобы мы пришли. Тем самым мы, по сути дела, сэкономим удары. И вместо ударов, если цель будет желанна, мы будем использовать эту высшую силу, которая приходит, чтобы она была желанной. И тогда этот удар не будет выглядеть для нас как удар, а наоборот. Мы захотим ее, поймем ее, будем любить ее, это будет наша сила развития. Но изначально к нам, в наше состояние, если мы не изменимся в том, чтобы понять развитие, использовать правильным образом, мы будем ощущать силы, которые развивают нас, только как удары. И это, я думаю, что уже человечество начинает видеть довольно четко в наши дни. От очень больших ударов, глобальных, в экологии, в природе, в обществе, в наркотиках, терроре, в кризисе и так далее. И мы еще увидим в скором времени еще, и все это мы должны понять, что это силы нашего духовного развития. Если мы будем принимать их как хорошие, пойдем навстречу им осознанно, правильным образом мы примем их и увидим, насколько они эффективны, полезны. А если нет, то мы будем принимать их как удары. Это как ребенок, который хочет учиться, хочет быть хорошим. Тогда он понимает, что родители правильно относятся к нему, а если нет, то это удар. Зависит от того, как он воспринимает их условия, в которые они устанавливают ему. Ты как воспитатель, у тебя вопрос? Нив? Два вопроса. Первый. Хотя мир видит, что хорошо все-таки не получится, но все-таки есть какие-то моменты, такие приятности в нашем мире. Нет, это неприятные моменты. Мы стараемся в нашем мире, как люди, найти какое-то место успокоения. Нет выбора, мы ищем. Потому что не видим, прежде всего, причины к тому, что происходит с нами. Не видим в этом причинно-следственную связь. Это главное, целенаправленность. Если бы мы понимали, что это не происходит, потому что земной шар должен прекратить существовать, так говорят, что скоро жизнь закончится. Если бы мы видели в этом, что это не заканчивается просто так, а эти вещи, они должны развиться до того, что мы приходим к духовному уровню, находимся в совершенно в другом измерении духовном, а материальность эта, она просто исчезает. Этот мир поднимается на уровень мира бесконечности. То, что мы сейчас чувствуем в наших ощущениях, как этот мир, наши чувства исчезнут у нас, они поднимутся, они включатся в чувства более, органы ощущений более возвышенные, духовные. И все наше ощущение, что есть этот мир, просто включится в ощущение высшего мира, пока мы не поднимем все наши ощущения, наше существование, наше мировосприятие, восприятие бесконечности. Если бы человечество понимало это и использовало бы правильно удары, которые сейчас приходят, то есть направить себя напрямую на ту цель, которую природа ставит нам и толкает нас к этому, мы бы, конечно, воспринимали эти удары, мы бы даже не чувствовали это как удары, или бы мы изначально воспринимали их с пониманием, так что это правильно, что это так ставит меня как плохого ребенка, так в состоянии, что я должен что-то сделать, выполнить. И потом я бы увидел, это тяжело нам понять, я бы видел в этих силах, которые спускаются свыше, как я могу превратить их в положительные, не чувствовать в них ничего плохого, а просто положительные, и продвигаться с этим. Процесс будет тем же процессом. Процесс тот же процесс, но мы увидим его и будем воспринимать его совершенно иначе. В нашем ощущении это будет что-то, ведущее к развитию, к наслаждению, к успокоению. Тяжело поверить, как может быть, что придут эти ураганы или цунами, или атомные бомбы, или что-то там. Это может прийти в таком виде. Мы не понимаем, как иначе эти силы могут выглядеть для нас. Но то, что человечество ждет успокоения, ожидает увидеть какое-то место укрытия от всего, это из того, что прежде всего не видят причины. То есть то, что происходит с нами, это по определенной причине, чтобы привести нас к цели, к определенному результату. Если бы мы знали, то говорили бы уже иначе. Сейчас просто хотят закрыть глаза. Почему? Нечего делать. Что мы против природы? Завтра сотрясется так весь земной шар, нас потрясет, что мы с него так упадем, как пыль. И все. Что мы можем сделать? Ничего. Поэтому стараются не говорить и не думать об этом. Но если бы знали, что с этим делать, что это именно направленным образом, целенаправленным приходит к нам, то не относились бы так к этому. Сегодня это просто нужно забыть. Более удачливый — это тот, кто закрывает глаза, его ничего не волнует. Это как написано: будем есть и пить, потому что завтра умрем. Это сегодняшний подход человечества к тому, что происходит, потому что делать нечего. Просто нечего. Удары, которые сейчас раскроются, они раскроют нам, что это не потому, что мы больше горючего сжигаем или меньше горючего, мы подогреваем природу. Нет, совсем не в этом. Это все глупости, нет никакой связи одного с другим. Эти удары, они приходят по причине, чтобы показать человечеству, что время скоро заканчивается. Нужно поторопиться, исправить себя и подняться в духовное. Время ожидания в этом мире, оно отмерено. И все. Время нахождения в этом мире. Короче говоря, все силы исходят свыше. И согласно этому, нашли каббалисты словарный запас, готовый и установленный для них, достаточный, как разговорный язык между ними замечательны на удивление и могут общаться с его помощью, говоря о корнях, духовных корнях в высшем мире, то есть упоминают своим товарищам материальную нижнюю ветвь в этом мире, которая определяет как следует материальные чувства. Те, кто слышит, понимают сами высший корень, на который показывает материальная ветвь, поскольку относится к нему, поскольку отпечатана от него. Таким образом, что все детали творения материальные, все их случаи становятся как слова и имена, которые как следует и четко определены и указывают на высшие духовные корни. И несмотря на то, что в их духовном месте нельзя выразить никаким словом, поскольку это находится выше любого воображения, в любом случае приобрели для себя возможность выразить это с помощью их ветвей, которые установлены в наших органах чувств, в нашем материальном мире. То есть нашли каббалисты, как выразить явление там, где нет слов. И нельзя вообще сказать хоть что-то о духовном явлении, потому что это самые внутренние явления, которые могут быть в человеческом чувстве, и мы не способны дать никакого определения этому. Каббалисты взяли язык ветвей и используют его. А если бы каббалисты не находились в этом мире, а только в духовном мире, то не было бы у них языка и не было бы у них возможности связаться, как сегодня связываются они или мы, они через поколение или они с нами. А есть связь между душами, это связь без слов, без определений словесных. Мы учим каббалистический язык главным образом то, что относится к нам, для тех, кто еще не находится в духовном мире, насколько это средство для нас подняться в духовный мир. Но меньше, чем это, мы говорим, потому что мы не знаем, меньше мы говорим о том, как каббалисты связываются между собой через язык ветвей, или, может быть, у них есть другой язык, более внутренний, то, что называется учебой не из уст в ухо, а из уст в уста, когда есть общий экран между одним и другим. Экран — это место, и он стоит в «П» парцуфа. Это называется учеба из уст в уста, «П», через общий экран, который есть между двумя парцуфами, и у них есть уже разговорный язык, не разговорный в нашем смысле, а разговорный тоже в «П», уста из уст в уста, который переходит не из уст в уши, а от парцуфа к парцуфу. А проходит через общие экраны. Ну, нельзя это добавить. Это уже другая учеба, другая связь, другая коммуникация между каббалистами. В то время как тут мы учим для себя, что это то, как каббалисты могут объяснить, рассказать, помочь нам тоже войти в то же состояние, в котором они находятся. Юра, Подольский вопрос. Почему тогда 90% каббалистических книг, они предназначены для людей, которые уже находятся в постижении, а не для людей, которые еще не дошли? Да, очень много. Главным образом, каббалисты пишут друг для друга, но учеба из уст в уста, она может быть только, если два каббалиста находятся вместе, в связи между собой. И связь между ними – это действительно связь, которая есть поблизости места и поблизости келим. А для нас это главным образом, чтобы мы использовали язык ветвей не для того, чтобы говорить о духовном, а для того, чтобы намереваться приблизиться к духовному. Если каббалист читает книгу, каббалистические книги, там речь идет о Парцуфим, Сферот, Мирах, или он даже читает Пятикнижие, Моше пошел так и так, сыны Израиля пошли туда и сюда, он видит в этом духовные процессы. И с этими процессами он себя отождествляет, соединяется, делает действия, как написано в этих книгах. А мы, когда читаем эти книги, мы хотим раскрыть через этот язык, о чем они говорят, о каких духовных действиях они говорят, и каким-то образом соединиться с этими действиями. То есть у нас это не практически, мы выполняем то, что они пишут, а мы хотим притянуться к этому, отнестись как-то к этому, принадлежать к этому. Эта степень нашего стремления, она тянет нас вперед и постепенно приводит нас к корню, то есть к тем состояниям, там, где они находятся. Почему? Потому что наше стремление вызывает свыше окружающий свет. И этот свет возвращает добро и поднимает нас. Дальше. Такова суть разговорного языка каббалистов, с помощью которого их духовные постижения передаются от одного к другому из поколения в поколение, как устно, так и письменно. И понимание друг друга является абсолютно достаточным, так как имеет такую степень точности, которая должна иметь передачу информации при научных исследованиях, то есть в таких точных рамках, что не позволит ошибиться, так как каждая ветвь имеет естественное определение, присущее только ему, и потому с абсолютной точностью указывает на ее духовный корень. То есть этот язык, кроме того, что он единственный, который здесь может быть, он очень точный, потому что если я читаю в нашем мире, называю в нашем мире просто какой-то предмет каким-то именем, откуда у меня это имя взялось? Когда-то для того, чтобы называть, для того, чтобы прочесть книгу, мы поехали к особенному человеку, который придумывает разные слова, типа шоколад, слово он придумал, телефон, мобильный телефон. Ну, у него такая специальность придумывать названия для всяких. Какие-то искусственные слова, раньше их не было. Завтра вдруг что-то придумают, какое-то изобретение, нужно найти какое-то название этому. Он придумает. Он-то так. Мы видим, что это непросто. Факт, что если биолог или химик хочет обозвать свои имена, у них такое слово раз, слово не заканчивается. Всякие аминокислоты, там совершенно у них имена. Или эти белки, там 3 метра каждое слово. Почему? Потому что по-другому нельзя, берут какое-то правило, нужно соблюдать его. То есть мы называем в нашем мире. А на самом деле это не важно, как мы называем. Если это искусственные вещи, а если не искусственные, то эти имена и язык естественным образом приходят из ощущения человека, и мы видим, насколько иврит, особенный язык в этом плане. Буквы, сочетания букв, всякие вещи, в них тоже заложены духовные знаки. И наоборот, в внешней форме языка, в буквах, в форме букв, в сочетании букв есть намеки на высшие корни. Поэтому язык, он точный. Язык, он такой, что можно на него полагаться, что это приводит человека к корням в правильной форме. Нив. Есть ли у имени человека особое значение в этом мире? Ему, может быть, стоит поменять имя? Я раскрою тебе тайну. Ко мне приходит очень много людей с этими вопросами. Я им говорю: да. Почему? Потому что я хочу, чтобы имя было более соответствовало источнику. Меня зовут Луиза. Подходит ли мне имя какое-то там Николь? Не подходит. А что подходит? Сара. Вот. Поэтому я говорю, что да, влияет. Это просто, но не более этого. Изменяющее имя изменяет удачу, имеется в виду, что имя – это уровень, да, это духовный уровень. Каждое духовное кли. Каждое духовное кли, у него есть начало буквы Юд, Юдкой, Вавкой, это всего 26, и плюс еще свет, который наполняет его, зависит от того, какие света, Хасадим и Хохма. Вместе. Это приводит нас к имени. Имя место. И, по сути дела, 26 это постоянное. Это постоянная часть имени. Тут ничего не поделаешь. Это каркас кли. Как количество органов в нашем организме, количество костей. Это то, что называется 288. Рамах и Шаса, 288, 365. Большой человек, маленький, у него есть все равно эти части. Тут нет никакой разницы. А в чем разница? Разница в свете, который наполняет его. То есть с помощью экрана. Экран зависит от нас. Это изменяется. Это переменная. Что делать? То есть изменяющее имя изменяет удачу. Мазаль. Что такое удача? Мазаль. Мы все происходим, получаем питание из парцуфа арихампин в мире Ацилут. Оттуда опускаются нам света, как нозель на иврите, жидкость. От слова нозель есть у нас слово мазаль. Буквально удача. От слова нозель, что это капает каплями, по каплям. То есть, если я изменяю свой уровень по отношению к парцуфу Арихампин, я изменяю свое имя. С помощью чего? Изменяю свой экран. С помощью этого я изменяю мазаль. Количество светов, которые приходят ко мне. Это, в общем, то, что происходит. То есть, короче говоря, что такое изменить имя? Изменить экран. Что такое изменить экран? Изменить – это сила отдачи. Сила отдачи в человеке. И все? И тем самым ты изменяешь. Невозможно иначе изменить судьбу. Сколько бы ты ни менял имена во внешнем, пойди поменяй идентификацию удостоверения личности, в этом будет изменение не больше того. А психологически, да. Это удерживает человека. Изменил имя, каббалист мне сказал, теперь я... И из-за этой уверенности он чувствует, что действительно есть изменения в жизни. Это мы не зачеркиваем. Психологически мы все можем от этого найти много поддержки, большую поддержку, но не то, что это реально, когда мы говорим о подъеме в духовным ступеням к цели. По направлению к цели только изменение экрана тебе поможет. Гилад. Он говорит здесь, что через то, что упоминают своим товарищам, мы используем тут имена Кетер, Хохма, Арихампин. Как раз эти имена не являются конкретными. Но это уже каббалистический язык, то, что мы используем. Эти имена. Это не, собственно, язык ветвей, как, допустим, Муше использовал в Пятикнижии, Раби Шимон в Зоре. Они рассказывают как будто об этом мире, а имеют в виду силы, которые стоят за этим миром, управляют им. Мы используем технический язык, так скажем, да? Силы, парцуф, решимот, всякие определения технические, каббалистические, это не язык ветвей. Язык ветвей — это когда берут действительно имена из этого мира, и через них приходят к корням. Продолжай, пожалуйста. Мы в строчке «Веда». «И знай». И знай, что язык ветвей Каббалы наиболее удобен для объяснения понятия этой науки по сравнению с любыми нашими обычными языками, которые стерлись от массового употребления. Как известно, из Торы это называется номинализацией, то есть от частого употребления слов выхолащивается их содержание. Мы подменяем слова, да, используем одно слово вместо другого. У нас путается слово с понятием, которое было прежде, то, что прежде имели в виду. Это приводит к появлению больших трудностей в передаче точных мнений от одного к другому, как устно, так и письменно. В то время как в языке ветвей Каббалы, составленном из названий творений и их проявлений, предстающих перед нами, определенными в соответствии с законами природы и никогда не меняющимися. И нечего опасаться, что слушающий или читающий ошибется в понимании смысла, заключенного в словах, так как законы природы абсолютны и неизменны. То есть, как нить проходит сверху вниз от духовного, определяет в нашем мире всякие явления, на уровне неживой, растительный, животный, говорящий, силы, мысли всякого рода. И для всего этого в нашем мире у нас есть определенные слова, и слова эти, они действительно приводят нас к корню. Есть много что говорить об этом, во всех этих проблемах с языком, кроме каббалистического языка. Это не важно. Мы видим, что в языке есть проблемы. Мы в любом случае не очень точны в языке, даже в каббалистическом языке у нас есть проблема. Если мы возьмем язык царя Давида, у нас есть в псалмах тоже слова, которые мы не очень понимаем. Он использовал действительно язык ветвей в полном и точном виде. А мы уже меньше. Но это не очень влияет на точность языка. А становится немножко более ограниченным. Если мы знаем, что каббалисты могут передавать информацию силы с помощью нескольких вещей. Музыка, танцы, язык. И гематрия тоже, да? Наш специалист по гематриям. Почему это не написано, спрашивает Несси. Потому что все другие вещи, они не точны. Это передача чувства, которая не определяет, на каком уровне ты находишься, о чем точно, о каких деталях ты говоришь. Это не для того, чтобы дать тебе килим, для того, чтобы подняться, а дать тебе возможность изменить свое состояние в соответствии с чем-то, что он рассказывает. Допустим, я говорю, что вчера я очень наслаждался от сладкого пирога. То есть ты примерно понимаешь, о чем я говорю, но я тебе не рассказываю слишком точные детали. Невозможно. Как я расскажу тебе о сладком этом пироге? Допустим, в музыке, или в цветах, или в каких-то вещах, но на каком уровне? Что именно там было? Из чего он состоял? Какие именно наслаждения я почувствовал? И так далее. Сколько я заплатил? И все эти вещи. Я не говорю тебе. Я не могу выразить это, все эти детали через музыку. Невозможно. Можно это выразить, но я не могу передать это другому, чтобы он тоже впечатлился от этого точным образом. Потому что звуки — это что-то другое. Это не на уровне речи, не на уровне письма. Есть много знаков в языке. Много видов в языке. Слышать и видеть — это разные вещи. Теперь, кроме слышать и видеть, мы можем слышать слова и звуки. И видеть мы можем цвета, или всякие формы, или буквы, формулы. Понимаешь? И это вещи разные тоже внутри того же канала, который проходит как будто от одного к другому. Мы тут не говорим о всякого рода формах этих связей, а мы говорим просто язык ветвей. То, с чем мы сталкиваемся, то, чем мы пользуемся во время учебы, это нам сейчас важно. Потом поговорим о всяких видах. Есть в этом много. Как человек выдает это? Тут есть легкие и артикуляция, и горло, как человек придумывает, выдает слова, как он именно выражает звук, как именно, почему именно буква, код, ее звук этот, почему он так приходит к нам, и почему этого звука именно к нему относится определенный знак, определенная буква как знак, и так далее. Это мы должны уже войти в строение человека в соответствии с соотношениями сил. Мы не будем говорить об этом, мы перейдем дальше, пожалуйста. Передача из уст постигшего каббалиста, понимающему, способному услышать. Рамбам в предисловии к комментариям Торы писал: «И я заключаю в этом союз с каждым читающим эту книгу и провозглашаю, что никто, каким бы умом он ни обладал, ничего не узнает из тех намеков, которыми я описываю тайны Торы, и не будут постигнуты мои слова иначе, как из уст постигшего каббалиста, способным услышать». И таким же образом писал Рав Хаим Виталь в предисловии книги «Древо жизни». И как писали мудрецы, не может находиться вместе в колеснице, если только он сам не способен воспринять. На что они намекают нам? И вот эти слова понятны в отношении того, что получать надо из уст постигшего каббалиста. Но в чем обязанность, что и ученик должен вначале быть мудрецом и понимающим самостоятельно? То есть они требуют иначе. А если это не так, пусть даже он будет самым большим праведником в мире, учитель, нельзя преподавать ему. То есть, нет, извините, который не понимает самостоятельно. Еще раз. А если это не так, пусть даже будет самый большой праведник в мире, нельзя преподавать ему, если нет у него понимания, о чем говорится. И больше того, если он уже мудрец и понимает сам, в таком случае снова нет у него необходимости учиться от других. Из выясненного выше пойми их слова в самой большой простоте, что выяснилось из всех слов и выражений, которые есть у нас в языке, нельзя выяснить через них ни одного слова от духовных божественных проявлений, которые находятся выше места времени, воображаемых нами. А есть специальный язык для этих вещей, и это язык ветвей, согласно указанием и отношением к их высшим корням. То есть, наш язык только направляет нас на корни, не делает больше ничего, не объясняет нам корни, а объяснение зависит от человека, как он поднимается от ветви к корню. Может быть, большим мудрецом, и не находится в этом процессе, не приходит к корням. И объяснение обязано быть всегда, если это объяснение от человека к человеку, что как в нашем мире я могу объяснить что-то кому-то, у кого есть тот же разум, чувство, понимание, что именно я рассказываю. У него есть то же образование, он находится в том же обществе, получил то же воспитание. То есть, у него есть основы, верные для того, чтобы понять то, что я передаю ему, и воспринять картину в соответствии с тем, что я передаю ему. Обязано быть много условий в другом. То есть, передать это от мудреца к понимающему самостоятельно. Иначе это может быть большая порча. Он поймет неверно. И нет у меня никакой возможности проверить, правильно ли или неправильно он понял. И может быть вместо пользы будет вред. Поэтому не просто так передают науку, а не толкуют так и так и так и так, а только лишь при таких-то условиях. Из уст мудреца-каббалиста в уши понимающему. Шаевец, у меня есть вопрос по поводу определения. Он пишет, что о ком-то, кто не мудрец, не понимает самостоятельно, даже пусть будет самый большой в мире праведник. Теперь, если это не как пример... Никак. В чем смысл этого? Праведник называется, что у него есть свойство бины, но он все еще только праведник, не понимает сам, у него нет получающих килим, чтобы он мог получить и проанализировать, расшифровать то, что приходит к нему. Слова мудрости имеется в виду, что учат его, как принимать ради отдачи, получать ради отдачи. Это передает от одного к другому. А он обязан быть уже готов во всякого рода подготовках экранов, чтобы выполнить те образы, те виды, которые ему высший передает. Другая учеба от высшего к нижнему, когда нижний растет, как маленький, получает от высшего только формы отдачи. Это что-то другое, это не называется передача мудрости. Передача мудрости – это когда высший преподает нижнему, как быть мудрецом, то есть получать ради отдачи. Получать свята хохма. Получающий килим. Оран. Я не понимаю. Мы сказали вначале, что наука Каббала в начале статьи предназначена для каждого. А теперь говорят, что должен быть понимающий сам. Да, это для каждого так должно быть. Каждый обязан прийти к этому. Как написано, и все будут знать меня от мала до велика. Постепенно. Ты спрашиваешь о ком? О каком-то индейце в Южной Америке? О ком ты спрашиваешь? Не для всех, а почему для всех? Оран, я спрашиваю, есть ли предварительное условия для учебы. Нет, нет предварительного условия, но если ты хоть будешь в связи с каббалистом, чтобы то, что он знает, он мог передать тебе, вылить в тебя, это должно быть только при условии, что ты вооружен килим и экранами в соответствии с тем, что он хочет тебе передать. А иначе этого не произойдет, иначе это не будет связи между вами. Я хочу объяснить тебе сейчас о каких-то явлениях физики. Ты должен быть в соответствии с этим подготовлен. На каком-то уровне, на котором ты подготовлен, я могу опуститься до этого уровня, но обязана быть связь на равном уровне. Так это даже в этом мире, тем более в духовном, там обязан быть общий экран, то, что точно то, что есть у меня, есть у тебя, и тогда мы говорим, как будто находимся в тех же духовных явлениях. Я опускаюсь сверху вниз до твоего уровня, и на этом уровне мы действуем. Я, как большой по отношению к маленькому, показываю тебе, так играю, так делаю, так сделаю, так и так. А ты понимаешь меня, потому что я опустился до твоего уровня, у нас есть понимание и существование на той же ступени, и ты выполняешь, как ребенок учится от отца. То есть это обязательно должно быть. А иначе два уровня даже, которые находятся рядом, и мы не понимаем друг друга. То есть нижний должен быть выше знания для того, чтобы принять высшего. Передача мудрости может быть только согласно общим экранам, равным. Это называется ученику, понимающему самостоятельно. Что такое каждому или не каждому? У всех это будет. Нет выбора. Каждая душа должна будет отбросить все глупости в этом мире, увидеть духовное как важное, что нужно слиться с отдачей, с духовной силой, перейти к соблюдению, реализации в другом измерении. И тогда и все будут знать меня, как написано. А в чем проблема? Это нереалистично, пока что тебе кажется, трудно и так далее, и так далее. Верно. Потому что это совершенно другая жизнь, это существование, которое действительно Орен. Так есть две науки Каббала. Одна наука Каббала, которая для меня сейчас, и наука Каббала другая, которую я буду воспринимать от каббалиста потом, когда я буду понимать это самостоятельно. Конечно, сейчас тебе говорят не науку Каббала, а то, что сейчас слышишь на уроках, это средство, как прийти к корню. Это только средство. Это каббалистический язык, но не наука Каббала. Какую науку, мудрость я могу тебе передать? Поэтому это каждый может учить. Я могу рассказывать об этом каждому, потому что я не передаю ему высшие мудрости. Света де хохма. Что я передаю? Я передаю ему знания о его природе, об этом мире. Немножко, как будто о духовном мире, но я не знаю, он не знает, что это, потому что он там не находится. То есть я об этом мире ему рассказываю, объясняю ему. Ты, мой друг, живешь здесь, ты знаешь, кто ты, какова реальность. Посмотри, я объясняю ему, как мудрость этого мира, наука этого мира. Откуда я знаю? Я знаю это как результат науки Каббала. Но, в общем, я объясняю ему законы, природу этого мира, его природу и природу его окружения. И все. А что о высшем мире? О высшем мире я не рассказываю ему, что такое высший мир. Он не может понять. Я хотя рассказываю ему, но я рассказываю ему это не в качестве мудрости, хохма, а как язык ветвей, чтобы он захотел прийти туда, увидеть, почувствовать, понять, пережить. То есть это только лишь средство. И поэтому то, что написано, нельзя передавать, учить науку Каббала до 40-летнего возраста, совсем не имеется в виду возраст. А 40-летний возраст имеется в виду, чтобы он пришел к пониманию, к уровню бины. Бина это называется 40. Мем. Буква «М». Когда придет к этому, то, конечно, он сможет учить науку Каббала. Потому что после бины, после свойств отдачи, это придет к нему. Но до этого нет, это не важно. 40-летний возраст, может быть, 70, глупец и все. То есть обязан прийти к исправлению Келим, тогда сможет принять высшие света, а иначе не сможет принять. Нет в этом никакой проблемы. Что кто-то испортит себя через науку Каббала. Сойти с ума он может, сойти с ума от того, что он не понимает. Не понимает, что учит. Сходит с ума от всяких других вещей снаружи тоже. Как от всего. От любых других вещей, но не от самой науки. Потому что для того, кто находится в этом мире, в своем ощущении, для него наука Каббала – это просто какой-то образ, и он не знает, что это, для того, чтобы продвинуть его только к этому. Не раскрывая, тут нет тайн. Как я могу рассказать тебе какую-то тайну духовную? Как ты поймешь ее? Ты должен быть на духовном уровне, тогда ты поймешь. Это уже тогда не будет тайной. Как пишет Вилинский Гаон, начинают от тайны и кончают простым толканием. Сейчас для тебя весь мир большая тайна. Что бы ты ни учил, это для себя становится тайной. А в конечном итоге ты приходишь к тому, что все просто раскрыто. И все. Понять, что нет в нашей учебе ничего, что могло бы привести человека к чему-то нежелательному, потому что ему не рассказывают, невозможно ему сказать ничего, невозможно ему передать ничего. Каждый понимает только согласно уровню своего развития. Никто без экрана не почувствует, что такое духовный мир. Это закон. Нечего бояться. А почему каббалисты все-таки сказали, говорили, не стоит, прежде всего нужно до 40-летнего возраста заполнить себя Талмудом и быть женатым, для того, чтобы... Каббалисты сами придумали, для того, чтобы людей удалить, был период изгнания, что не стоило учиться каббале. Со времен Арии, потом, в особенности, со времен Бааль Шем Това, и дальше, когда время начало приближаться к нашим дням, да? Конец изгнания. Тогда началось развитие науки Каббала постепенно. Тоже это заняло несколько сот лет. Сейчас только практически начинается это в человечестве. Но хотели удалить людей. Отдалить, и поэтому так делали. И сейчас ты видишь, кто к нам приходит. Мы притягиваем, тянем, не тянем. Кто приходит, приходит. Кто нет, лучше пусть не придет. Нам не нужны миллиарды или даже миллионы, а только те, у кого открывается серьезное желание, и все. Потому что другие просто мешают. Пускай знают там немножко, что такое наука Каббала, и постепенно дозреют, пока не будет настоящего желания. Поэтому язык этот, это язык, который служит просто для всех, где бы человек ни находился. Именно так. И для тех, кто далек и более близок, кто уже поднимается от ветви к корню, этот язык помогает. Это, по сути дела, средство. Гилад. Если так, то здесь то, что написано, запрещено преподавать. Запрещено это всегда невозможно, это нам ясно. В Каббале слово «запрещено» — это нельзя. Мы читаем об этом всюду, там, где Бар-Салам объясняет об этом слове «нельзя». Потому что нет такого, что «запрещено». Что такое «запрещено»? Запрещено тебе по твоим келим, поскольку ты не можешь. То же самое запреты, которые в Торе. Нельзя делать так и так. Ты что, это называется нельзя, ты способен? Нет. Точно, что ты наверняка ты в этом совершаешь грех, если ты можешь, а если перед тобой этого нет, так ты не совершаешь грех, потому что у тебя есть желание наслаждаться экраном наслаждения, которое перед тобой, да или нет? Если ты преодолел это или не преодолел, это известно заранее. Не об этом идет речь. Запрещено или разрешено, это уже другая вещь, это свободный выбор. Это уже шиевец. То есть для того, чтобы позволить выбор, нужно, чтобы была возможность, нет? Или, по крайней мере, потенциально была возможность сделать, иначе выбора нет. Я не понял, то, что вы сказали, запрещено, разрешено, это по отношению к свободному выбору. То есть это значит, что для того, чтобы у меня был выбор, нужно, чтобы то, что запрещено, я мог это выполнить. Я все-таки выбираю уподобить себя какому-то закономерности. В чем выбор, в чем можно или нельзя? В том, чтобы хотеть получить дополнительные силы от окружения. И только это. Нет у меня выбора, нет никакого выбора ни в чем другом. Зачем мне нужны силы? Накладывать, не накладывать утром тфилин? У тебя нет выбора. Может быть, ты воображаешь, что есть, но нету. А достичь силы. Поэтому это называется святой неживой. Я не выбрасываю это, но это только называется святой неживой. Это не продвигает цели, а выбор, чтобы продвигаться к цели. Тут что-то другое. То есть, как я могу присоединить к себе еще несколько сил через то, что я нахожусь в правильной связи с правильной группой? Шевец. Я не спрашиваю об этом мире, я спрашиваю сейчас в духовном. Если написано «запрещено», это значит, что нельзя? Нельзя. Я не способен. То есть вопрос тогда такой. Вопрос, так что это значит, если я сейчас могу сделать что-то, я выбираю не делать это. Почему? Потому что я хочу быть подобным. Ты не можешь. Еще раз тебе говорю. Только в средней трети тиферет ты не знаешь, не чувствуешь, где находится свободный выбор. Во всех средствах, во всех своих действиях, во все, что тебе кажется перед тобой есть, у тебя нет выбора. Только по отношению к окружению, о котором он говорит. Как он говорит? Ты можешь посмотреть в письме то, что мы говорили, что человек перед тем, как идет на рынок, должен сказать, если не я себе, то кто мне? Потом должен сказать, что нет никого, кроме него. Это речь идет об едином управлении. Мы на этом должны уже продвигаться к концу урока, где мы находимся, строчку «Улам». Хорошо. Продолжим завтра, и действительно нужно уже заканчивать эту статью. Закончим ее на этом.